Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Сирию исключили из Организации исламских стран. В Украине больше 40 дней голодают против закона о языках. Китайского опального чиновника Ван Лидзюня судят за разоблачение преступлений. Организация исламского сотрудничества 16 августа подтвердила свое решение об официальном исключении Сирии из своих рядов. Против этого выступил только Иран.
Страны-члены Организации исламского сотрудничества в ночь со среды на четверг приостановили членство Сирии в этой международной группе. Решение было принято на саммите ОИС, проходившем в Мекке в темное время суток из-за продолжающегося месяца Рамадан. Договоренность по этому вопросу уже была достигнута несколькими днями ранее на встрече министров иностранных дел ОИС. Еще тогда единственным противником решения был Иран, основной союзник Сирии. Впрочем, выступая после саммита, генеральный секретарь ОИС отметил, что идея о международном вмешательстве в сирийский конфликт поддержки на саммите не встретила. По его словам, решение приостановить членство Сирии должно служить, цитата, «посланием международному сообществу о том, что исламский мир поддерживает политическое мирное разрешение конфликта и не хочет, чтобы кровопролитие продолжалось». Конец цитаты. Между тем, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сказал иранскому новостному агентству, что, цитата, «некоторые вместо того, чтобы приглашать стороны на мирные переговоры, отправляют в страну оружие и содействуют убийствам». Конец цитаты. Многие аналитики рассматривают решение, принятое на саммите, как ухудшение дипломатических отношений между Саудовской Аравией, где государственной религией является ислам суннитского толка, и Ираном с шиитским большинством.
На прошлой неделе в Украине был принят закон об основах государственной языковой политики. Согласно ему, языки, являющиеся родными для не менее 10% населения какого-либо региона, могут теперь быть использованы в работе органами государственной власти той местности. В то время как чиновники некоторых восточных областей поспешили придать русскому языку статус регионального, в Киеве продолжаются протесты против документа.
И в зной, и в дождь стоят противники так называемого языкового закона под стенами украинского дома в Киеве. В понедельник исполнилось 40 дней с начала их протеста против уравнивания в правах украинского и русского языков. Несмотря на то, что закон об основах государственной языковой политики президент подписал на прошлой неделе, активисты расходиться не намерены. Алексей Бурьян из Кировоградской области голодает 9 дней. Говорит, вернувшись домой, будет продолжать отстаивать свои права.
Теперь буду скрозь отстаивать свою мову.
Я буду везде отстаивать родной язык, где я буду. Например, пойду в магазин, если там будут продавать товары на иностранном, русском языке, я буду добиваться, чтобы продавали на государственном, украинском.
На державной украинской мове.
Активисты уверены, подписанный закон только всколыхнул накопившуюся волну недовольства. Ведь по сути русскому языку, по их словам, в стране и так придается приоритетное значение.
Телевидение полностью на иностранном языке, 90% на русском. На украинском я могу посмотреть только рекламу и выпуски новостей. Все. Другой развлекательный контент я не могу посмотреть на родном языке. Мне приходится искать аматорский перевод в интернете. Точно так же и с радио.
В киосках с прессой 90% печатной продукции на русском языке и только 10% на украинском. Эксперты считают, что с принятием закона потребность изучать украинский язык у многих отпадет. Ведь родители смогут выбирать, на каком языке их ребенку получать образование.
Этот закон сформулирован таким образом, что он дает возможность чиновникам в определенных регионах разрушать украинскую систему образования. А украинская система образования – это воспитание национальной элиты.
В то же время автор закона Сергей Кивалов отмечает, что документ предусматривает право каждого на свободный выбор языка обучения при условии обязательного изучения государственного языка. Гражданам гарантируется право получения образования на государственном языке и региональных языках или языках меньшинств. Государственные и коммунальные учебные заведения для реализации этого права будут создавать специальные группы, классы, в которых обучение будет проводиться на региональном языке или языке меньшинств. Дать русскому языку статус второго государственного было одним из основных предвыборных обещаний президента. Политолог Виталий Бала считает, что противоречивый закон был принят перед парламентскими выборами с целью мобилизировать электорат пропрезидентской партии регионов. При этом сам по себе языковой вопрос не является приоритетным для украинцев.
Среди тех вопросов, которые волнуют граждан, языковой вопрос в третьем десятке. По данным социологических исследований, из 34 он был, если не ошибаюсь, 31-м.
Накануне подписания языкового закона президент Янукович обсудил его с представителями украинской интеллигенции. Как результат, он инициировал создание комиссии подработки документа. Итог: закон должен быть переработан в соответствии с замечаниями президента в течение месяца.
Пришел час, когда мы должны принять программу развития украинской языка.
Пришло время, когда мы должны принять программу развития украинского языка в государстве.
Принятие программы украинской языка. Розвитку української мови.
І прийняття цієї програми знімить багато вопросов, которые сьогодні существуют в обществе.
Багато питань, які сьогодні є і існують в суспільстві.
А тем временем оппозиция уже готовит массовые акции протеста против принятого закона на День независимости 24 августа. НТД, Киев, Украина.
СМИ Гонконга сообщили, что в понедельник в Китае состоялся тайный суд над Ван Ли Цзюнем, одним из участников крупнейшего за последние годы политического скандала в китайской компартии. Подробности далее.
Как сообщило гонконгское кабельное телевидение, экс-глава полиции города Чунцин Ван Ли Цзюнь в минувший понедельник тайно предстал перед судом. Напомним, Ван всколыхнул международное сообщество в феврале, когда совершил побег в американское консульство в Чэнду. Его поступок привел к крупнейшему за последние десятилетия скандалу внутри китайской компартии и краху политической карьеры его начальника, главы Чунцинского парткома Бо Силая. Аналитики считают, что компромат на Бо и других высоких чиновников, который, как предполагают, передал Ван Ли Цзюнь американской стороне, содержит информацию о самых темных делах китайского режима. В Китае было немало слухов в отношении времени суда над Ван Ли Цзюнем. Комментатор по политическим вопросам Ли Цзисюй говорит, это может быть отвлекающим маневром со стороны китайской компартии.
Мне кажется, Компартия Китая не будет проводить общественное слушание. Компартия даже не хочет сообщать о времени и месте этого разбирательства, не хочет предоставлять фотографии Ван Ли Цзюня и другую информацию по этому делу. Это показывает одно: за делом Ван Ли Цзюня таится секрет настолько большой, что он способен развалить Компартию.
Ван Ли Цзюнем был разоблачен тайный сговор в верхах китайской компартии, в котором состояли Бо Силай и его покровитель в Центральном комитете партии Китая, глава политико-юридической комиссии Джоу Юнкан. Предполагается, что они планировали совершить государственный переворот, свергнув будущего главу КНР Си Цзиньпина. После побега Ван Ли Цзюня в консульство США в Китае также разразился скандал вокруг убийства британского бизнесмена Нила Хейвуда. Недавно в нем созналась жена Бо Силая Гу Кайлай. В то время как власти КНР формально продолжают придерживаться версии, что Гу убила Хейвуда из-за разногласий в бизнесе, внутренние источники в Китае сообщают о другой причине, разоблачение которой может нанести сильнейший удар по всей китайской системе государственной власти. По некоторым данным, Ван Ли Цзюнь, Гу Кайлай и Бо Силай были вовлечены в систематическое извлечение органов у живых узников совести в китайских тюрьмах, причем этот преступный бизнес имел огромные масштабы. Жертвами преступлений являлись приверженцы Фалуньгун, духовной практики, которую в Китае начали репрессировать 13 лет назад, после чего в тюрьмах оказались десятки миллионов человек. Как предполагают, Нил Хейвуд мог знать об этом преступном бизнесе, и его устранили, боясь утечки информации.
Согласно последнему сообщению из внутренних источников, Гу Кайлай и Бо Силай были непосредственно вовлечены в извлечение органов у живых практикующих фалуньгун. Также оба они использовали заводы для обработки трупов, чтобы продавать тела убитых для выставок и зарабатывать на этом деньги. Как только однажды это огромное беспрецедентное зло, которое выходит за все человеческие рамки, будет разоблачено, мир будет потрясен, и это создаст сильное давление на режим китайской компартии.
В сентябре 2006 года Фонд науки и техники Гуанхуа в Китае вручил исследовательскому центру, которым руководил Ван Ли Цзюнь, премию в 2 миллиона юаней. Это более 300 тысяч долларов. Награда была выдана за, цитата, «выдающиеся инновационные достижения в области пересадки органов». На церемонии вручения Ван по образованию полицейский упомянул, что его центр провел несколько тысяч операций по трансплантации. Тот факт, что в Китае органы извлекают у заключенных, приговоренных к смертной казни, известен давно. Однако официальное количество таких случаев гораздо ниже упомянутого Ван Ли Цзюнем числа операций.
Рост крупнейшей экономики Европы, немецкой, составил 0,3%. Это меньше, чем в начале текущего года, однако больше, чем предсказывали аналитики. Об этом подробнее.
темпы роста экономики Германии снижаются. Впрочем, не так быстро, как ожидалось. Во втором квартале рост немецкого ВВП составил 0,3%, хотя прогнозировалось только 0,2%. Между тем, этот рост все же ниже, чем в первые три месяца года, когда он составлял 0,5%.
0,3%, которые мы сегодня видим, это то, чего ожидали рынки. Так что это не обязательно плохие новости. Однако это явный показатель, что немецкая экономика замедляется.
Экономисты отмечают, что выйти на лучшие показатели ФРГ помог экспорт товаров за пределы Европы, а также увеличение потребительского спроса.
Лично я разделяю мнение, что рецессия Германии не грозит, но замедление роста – да, включая вторую половину года.
На сегодняшний день безработица в Германии на приемлемом уровне. Зарплаты повышаются, а инфляция остается относительно небольшой. В течение последних трех лет на фоне долгового кризиса зоны евро экономика ФРГ остается устойчивой. И это несмотря на то, что были затронуты другие страны валютного блока, которые являются одними из основных потребителей немецкой продукции. Так, во вторник немецкий автопроизводитель Porsche объявил, что в июле его продажи увеличились на 16% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. В прошлом месяце Porsche, который недавно был приобретен концерном Volkswagen, также объявил, что в этом году ожидает увеличение продаж благодаря высокому спросу.
1 декабря в Австралии вступает в силу закон о запрете на продажу сигарет с логотипами компании и красивыми картинками. В среду его поддержал Верховный суд, отклонив иски крупных табачных производителей.
15 августа Верховный суд Австралии поддержал закон о продаже сигарет без логотипов, отклонив иски ряда табачных компаний. Это означает, что с 1 декабря в стране будет запрещено продавать сигаретные пачки с фирменными логотипами и названиями марок. Вместо этого все коробки будут одинакового оливкового цвета, на них будут присутствовать только надписи о вреде курения и фотографии его последствий для здоровья. Закон о внешнем виде сигаретных пачек австралийский сенат принял еще в ноябре прошлого года. Однако такие табачные гиганты, как British American Tobacco, Britain's Imperial Tobacco, Philip Morris и Japan Tobacco, попытались оспорить его в суде, заявив, что он противоречит Конституции и нарушает их права на интеллектуальную собственность. Суд посчитал эти доводы несостоятельными. В выпущенном в среду кратком заявлении говорится, что семеро судей, составивших большинство, считают, что закон соответствует Конституции. Полный текст судебного постановления будет опубликован позже.
Это победа для всех тех семей, которые потеряли близких в результате болезни, вызванных курением. Этот закон для всех, кто потерял кого-то курящего. Этот закон для вас.
На сегодняшний день в Австралии курят около 15% населения. К 2018 году власти «Зеленого континента» хотят снизить это число до 10%. По официальной статистике, курение ежегодно убивает около 15 тысяч австралийцев. Вот что думают о новом законе жители Сиднея.
Думаю, хорошая идея. Я работаю в сфере здравоохранения и вижу тысячи, сотни людей, страдающих от последствий курения, от затруднения дыхания до рака легких. Я вижу очень много их семей, которые в результате также по-настоящему от этого страдают. Поэтому считаю, что новая упаковка определенно будет являться устрашающей мерой.
Идея хорошая, но вот будет ли она работать, в этом я сомневаюсь, поскольку курильщик курит вне зависимости от картинки на пачке. Уберечь людей от избыточного курения – идея хорошая, а вот можно ли пресечь курение полностью – это уже другой вопрос.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более миллиарда тех, кто курит постоянно. Причем 80% из них проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. Новый австралийский закон соответствует требованиям ВОЗ. Возможность принятия схожих мер сейчас рассматривается также в Великобритании, Норвегии, Новой Зеландии, Канаде и Индии.
Далее в выпуске. Украинские олимпийцы вернулись из Лондона. Greenpeace добивается запрета на бурение в Арктике. 700 тысяч цветков укрыли площадь в Брюсселе. Дом престарелых для слонов привлекает туристов в Мьянме. Украинские спортсмены вернулись с Лондонской Олимпиады. С собой они привезли 20 медалей. Самой сильной оказалась команда боксеров. Они завоевали 5 наград. Как встречали медалистов, наблюдали наши корреспонденты.
С цветами и караваем встречают олимпийскую сборную Украины в аэропорту. Несмотря на дождь, спортсменов прямо у самолета приветствуют родственники, друзья, болельщики и чиновники.
Эмоциями, счастье. Это передать герой. Словами невозможно. Герой Украины.
Украинские спортсмены завоевали 6 золотых медалей, 5 серебряных и 9 бронзовых. Таким образом, Украина заняла 14 место из 204 стран.
Даже там, на большом расстоянии, но чувствовалась поддержка, эта энергия.
Золотого призера Олимпиады Алексея Тарахтия в аэропорту встречает бабушка. Любимому внуку она испекла пирожки с фруктами.
Я не могла смотреть именно выступление. Я им сказала, говорю, я не буду смотреть, потому что сердце боялось. А когда уже мой муж, дедушка, забежал и говорит, золото, внучок, вот там я уже, конечно, я сразу Бога благодарила.
Больше всего на Олимпиаде прославились украинские боксеры. Они завоевали 5 медалей. Александр Усик запомнился тем, что после победы станцевал на ринге украинский народный танец «Гопак».
Англичане так, ну, болели за меня, то есть они начали, ну, скандировать фамилию. Именно я слышал, знаете, не именно не наш там Усик, а они так, этот акцентик.
В то же время в этом году на Лондонской Олимпиаде Украина показала наихудший результат. В 2008 году в Пекине спортсмены завоевали 27 медалей. NTD, Киев, Украина.
Символ Олимпиады, флаг с 5 кольцами, перешел к городу, который следующим будет принимать летние игры. Это родина карнавалов и самбы Рио-де-Жанейро.
Олимпиада в Лондоне завершилась 12 августа, а на следующий день олимпийский флаг уже прибыл в Рио-де-Жанейро. В этом бразильском городе через 4 года пройдут следующие 31-е летние игры. Для Южной Америки это будет первая Олимпиада за всю историю. Символ игр доставил в Бразилию мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс. Ранее он получил флаг из рук лондонского градоначальника Бориса Джонсона. Таким образом, страна официально начала подготовку к Олимпиаде. При этом усилий для этого придется приложить немало. В то время как игры в Лондоне были признаны одними из самых успешных в современной истории, Бразилия уже подверглась критике за отсрочки, нерациональное использование бюджета и неподготовленную инфраструктуру. Между тем, мэр Рио, а также президент Олимпийского комитета Бразилии говорят, что город будет готов к Олимпиаде и оправдает все ожидания.
Бразилия находится в центре мировых событий благодаря своим достижениям в политике и спорте. Это уникальная веха в истории Бразилии, а также в истории мирового спорта.
Во вторник олимпийский флаг отправляется в столицу страны, где его встретит президент, а на следующий день его пронесут по некоторым районам города, включая трущобы. А это уже Сан-Паулу, финансовая столица Бразилии. Здесь свою олимпийскую победу отмечает команда волейболисток. Под крики толпы они разъезжают на пожарном грузовике. Позже их награждают медалями почета.
Команда смогла встать на ноги и в эпическом сражении, которое будет вписано в историю волейбола и историю мирового спорта, победить русскую команду, потом японскую и потом, наконец, фаворитов соревнований США. В тот день ни одна команда не смогла победить нашу.
На играх в Лондоне Бразилия выиграла рекордное для себя количество медалей. В их копилке 3 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. В общем медальном зачете страна заняла 22 место. А на Олимпиаде в Рио бразильская сборная уже планирует войти в десятку лидеров.
Greenpeace добивается запрета на глубоководное бурение в Арктике. По мнению активистов, оно может привести к катастрофическому изменению климата. Об этом подробнее.
Международная экологическая организация Greenpeace после возвращения из путешествия по Арктике пообещала, что продолжит оказывать давление на правительство и частные компании. Их цель – добиться отмены глубоководного бурения для добычи нефти и газа, которыми богат регион. В понедельник участники экспедиции попытались получить доступ на нефтяную платформу «Приразломная», принадлежащую энергетическому гиганту «Газпром».
Здравствуйте.
Координатор программы Евгения Белякова обратилась к капитану платформы по радиосвязи и сразу же получила отказ.
Мы здесь с мирной миссией, и наша задача – документировать изменения, происходящие в Арктике, и начало промышленного освоения арктического шельфа. На борту судна также находятся российские и международные журналисты. И мы хотели попросить вас принять их на борт вашей платформы и рассказать о вашей работе. Прием.
Добрый день. Рад вас слышать. К сожалению, ваше предложение вынужден отклонить в связи с тем, что нет разрешения от своего судовладельца.
Представители Greenpeace говорят, что бурение в Арктике небезопасно.
Арктика очень хрупкая, она очень быстро может быть разрушена, если здесь начнут бурить.
Тем временем на пресс-конференции в Москве директор Greenpeace Куми Найду сказал, что различным странам мира необходимо искать альтернативные виды топлива, а не опустошать богатые залежи Арктики.
Наши политики отрицают всю серьезность проблемы. Сейчас реальные последствия уже проявляются. Например, в США в июле были зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю отслеживания погоды. В 15 штатах была засуха. Мы должны действовать незамедлительно и более решительно, если хотим предотвратить катастрофическое изменение климата.
Согласно исследованиям геологической службы США, за Северным полярным кругом залегает 90 миллиардов баррелей нефти и почти 50 триллионов кубических метров природного газа.
Бельгийские цветоводы создали красочный ковер из сотен тысяч цветов. Он покрыл около 2000 квадратных метров площади в центре Брюсселя. Давайте посмотрим.
Под управлением опытных флористов специально отобранные добровольцы терпеливо и аккуратно выкладывают на главную площадь Брюсселя 700 тысяч живых цветков. Гран-Плас покрывает настоящий цветочный ковер. Чтобы преобразить мощеную серым булыжником мостовую, нужно 4 часа. В основном используют свежесрезанные бегонии сорта тубероза грандифлора, гордость бельгийского садоводства. Это растение, по словам организаторов, для создания цветочного ковра подходит идеально. Оно способно выдержать любые капризы погоды. В этом году вместе с бегонией впервые используют георгины. Они позволяют расширить цветовую гамму. Первый цветочный ковер появился на центральной площади Брюсселя в 1971 году. И с тех пор во славу бельгийской бегонии это повторяется каждые 2 года. Узор ковра каждый раз новый.
Тема цветочного ковра этого года – Африка. Именно поэтому вы видите позади меня немного травы, немного зеленого, но там красный песок, много красочных цветов, красочная одежда африканцев.
Эта девочка специально приехала с семьей из Германии, чтобы принять участие в создании ковра.
Это работа, которая приносит удовольствие.
Бельгия – самый крупный производитель бегоний в мире. Каждый год здесь выращивают 60 миллионов клубней. Ковер пролежит в центре города до 19 августа.
Исполнители танго со всего мира съехались в Буэнос-Айрес на международный чемпионат. Здесь можно не только увидеть выступления профессионалов, но и взять несколько уроков.
Международный чемпионат по танго 2012 стартовал во вторник в Буэнос-Айресе, городе, который считается колыбелью этого танца. Чемпионат традиционно пользуется большой популярностью среди исполнителей танго всех возрастов и национальностей, почему объясняет художественный руководитель мероприятия.
Мероприятие всегда полно сюрпризов. Оно включает в себя все самое искрометное и интересное в этом жанре. Здесь представлено разнообразие поколений, и это действительно свойственно танго. Это очень важно. А для меня это ответ на вопрос, почему фестиваль имеет четкую связь с повседневной жизнью и почему привлекает людей всех возрастов.
Соревнования проходят в 2 категориях – сцена и салон. Танцоры сценического танго известны драматичностью исполнения. Они часто используют яркие элементы, акробатику и чувственные соло по сравнению с более строгим и традиционным салонным танго. Победители чемпионата 2004 года в категории танго-сцена объяснили, почему продолжают приезжать на фестиваль.
Много времени прошло, и по прошествии 10 лет они продолжают проводить это прекрасное мероприятие, привлекающее многих из-за границы. Это стало массовым мероприятием. Правда в том, что я обожаю его.
Каждый год еще масштабнее, лучше организовано и приятно сюда приезжать. Хорошо, когда люди знают, что в Аргентине проходит международный чемпионат по танго. И люди приезжают, видят танцоров, старых, новых и тех, кто хотел бы заниматься танцами.
Популярность танго растет, и тысячи туристов едут в Аргентину, чтобы увидеть соревнования танцоров мирового класса. Наряду с танцевальным чемпионатом здесь также можно посетить бесплатные выступления, конференции, фильмы, презентации книг и, конечно, уроки танго. Финал чемпионата состоится 28 августа.
Окунуться в мир детства, почувствовать мягкость и теплоту песка и ощутить себя художником. Такую возможность жителям и гостям Пятигорска предоставили организаторы песочного шоу.
Впервые жители и отдыхающие города-курорта Пятигорска смогли познакомиться с искусством песочного шоу. Мероприятие проходит в живописном месте у пещеры Провал на горе Машук. Еще до начала представления на трех столах с подсветкой и песком любой желающий мог попробовать себя в качестве художника. По словам организаторов, научиться работать с таким нетрадиционным материалом может любой, но легче всего эти навыки даются детям.
Особенно у детей, у маленьких, это все так непосредственно получается. Вот, потому что они ничего не боятся, рисуют, махнули рукой, и вот, пожалуйста, композиция, произведение уже готово.
Чтобы показать свое умение создавать песочные картины, художники предложили дождаться темноты. И зрители были вознаграждены за терпение. Они оказались в природном зрительном зале под открытым небом и одновременно могли наблюдать за руками художника, а также видеть изображение, которое передавалось с помощью видеопроектора на экран.
Шоу очень понравилось, очень полезное, очень поучительное. Каждый может попробовать себя в роли художника, в роли творца. И как дефектолог я могу сказать, что это очень полезно для развития мелкой моторики.
Мне кажется, очень полезно. Мне было очень интересно, любопытно. И я могу сказать, это довольно сложно. Не так просто изобразить действительно красивую картину.
Вселенная бесконечна, и в таком маленьком пространстве изображается весь мир, вся Вселенная. Поэтому смотрите.
Направление в искусстве под названием «сэнд-арт» становится в мире все более популярным. В древности песком рисовали североамериканские индейцы и буддисты, австралийские аборигены и тибетские монахи. Возродила традицию в 70-х годах канадская художница-аниматор Кэролайн Лив. NTD, Пятигорск, Россия.
В Мьянме есть лагерь для пожилых слонов. Здесь, в привычной для них среде, животные получают лечение и уход, а туристы – возможность познакомиться с исполинами поближе.
5 больных слонов пожилого возраста нашли приют в лагере Green Hill Valley около мьянманского города Кала. В этом слоновьем доме престарелых гиганты живут в естественных условиях, но при этом получают необходимый уход и даже внимание туристов. Тин Мо и ее муж организовали лагерь для старых и больных животных в октябре прошлого года, взяв на себя заботу об их здоровье.
У одного слона проблема с глазами, и у другого такая же проблема. Есть еще один, у которого проблема с сердцем. Некоторые из них подверглись нападению диких слонов в лесу. Таким образом, они подхватили инфекцию.
Слоны постоянно находятся под присмотром. Работники, которые ухаживают за животными, ночуют в горных хижинах неподалеку от них.
Я могу сказать, что забочусь о слонах так же, как о своих детях. Я действительно беспокоюсь, когда они себя плохо чувствуют. Они для меня как маленькие дети.
В лагере также проживают 2 здоровых слона. Они здесь для привлечения туристов. Сейчас руководство лагеря работает над тем, чтобы получить от местных властей разрешение на ночевку для туристов. По мнению Мо и ее мужа, это позволит приобщиться к природе и более тесно пообщаться со слонами, а также расценивать их не как объект для развлечения, а как самостоятельные живые существа.
Слоны, они дикие. Я имею в виду, что они животные. Это не артисты, с которых можно рисовать картины. Они не футболисты, поэтому мы держим их только как слонов.
Туристам можно даже взобраться на слона. Однако многие понимают, что нездоровых животных не стоит слишком перегружать.
Думаю, если это туристам позволяет не часто, то все в порядке. Возможно, 1 или 2 раза в день, но не больше.
Супруги говорят, лагерь способен приютить около 10 слонов.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.